Еще два дня спустя, 14-го, произошло самоубийство Маяковского. Не любивший сплетен, поэт никогда не был близок Булгакову ни как человек, ни как художник, и платил автору «Белой гвардии» такой же нелюбовью, чтобы не писал впоследствии в мемуарах М.М. Яншин. Что может быть общего между Булгаковым и Маяковским? А ведь было. Они уважали друг друга, и, мне кажется, с удовольствием подчеркивали это. Они, как это случается иногда в искусстве, разными путями шли, по сути, к общей цели. У них был общий враг – мещанство, пошлость, приспособленчество. Они оба боролись за чистоту внутреннего мира человека. Яншин М.М. Воспоминания. Письма. Москва, 1984 год, страницы 48-49. Поносил его в стихах. Презрительно отзывался в пьесе «Клоп» устами одного из героев. «Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое буза?» Ищет в словаре «буза, буза, буза». Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков. С дней Турбиных Маяковский, по свидетельству Катаева, зафиксированному М.О. Чудаковой, просто сбежал. И не в знак протеста, а заскучав еще в первом действии. Иногда двое антагонистов вместе играли в бильярд, но даже об уважении друг к другу говорить не приходится. Сравните в дневнике Георгия Свиридова. Подчеркивание Булгаковым своей традиционности было, несомненно, сознательным вызовом, господствующим тогда мнением, например, стихам Маяковского «Расстреливайте, расстрелли!» «А почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики?» Любопытно, что здесь употребление слова «генерал», служившего своего рода признаком чуждости, враждебности новой власти, бардом которой считали себя Маяковский и другие футуристы, вскоре после октября объявившие себя комфутами, в основе этой деятельности было не глубокое ощущение Октябрьской революции, а желание сторговать на ней. Вообще торговый элемент сильно присутствовал в личности Маяковского, и слова его о том, что ему рубля не накопили строчки, — ложь, да и речь шла не о рублях. Тут речь шла о низвержении великих ценностей и водружении на освободившемся месте своего имени, вот из-за чего горел весь сыр-бор. С недаемой ненасытным честолюбием из-за него он и застрелился. Такие случаи уже бывали в истории. И все же нет сомнения, что Булгаков известием о самоубийстве своего литературного противника был поражен ничуть не меньше друзей и друзей покойного. Сохранилась фотография, сделанная в день похорон Маяковского. На ней Булгаков изображен с двумя гудковцами, Олешей и Катаевым. Это было 17 апреля. А на завтра, во второй половине дня, позвонил Сталин. Связь этого телефона с самоубийством Маяковского, несомненно, они справедливо пишут все исследователи. Но стоит вспомнить еще об одном важном шаге, предпринятом Сталином весной 1930 года и, на первый взгляд, с литературой никак не связанным. 5 марта 1930 года в «Правде» была опубликована статья «Головокружение от успехов», на время приостановившая разорение русской деревни. Какими бы ни были дальнейшие планы Сталина, нет сомнений, что в ту весну он действительно боролся с перегибами, в той мере, в какой это отвечало его целям. А случай Булгакова именно таким литературным перегибом, который надлежало исправить, и был. И дело заключалось не только в Булгакове. Звонок Сталина моментально стал достоянием всей литературной и театральной общественности. Это был сигнал готовности власти, если не к диалогу, то к маневру. А для самого Сталина он превратился в инструмент общения с творческой интеллигенцией и в конечном итоге в точечное оружие ее массового подавления ошарашивать писателей и поэтов своими неожиданными телефонными звонками. Но звонок Булгакова оказался первым, получившим широкую известность. Существует два классических женских рассказа о случившемся 18 апреля разговоре между драматургом и вождем. Одно воспоминание принадлежит Любови Евгеньевне, второе — Елене Сергеевне. Белозерская. Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону. У нас были отводные от аппарата наушники. На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом, и себя называл в третьем лице. Сталин получил, Сталин прочел. Он предложил Булгакову: «Может быть, вы хотите уехать за границу?» Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе. Более пространным выглядит мемуар Елены Сергеевны. А 18 апреля, часов в 6-7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру с Шиловским на Большом Ржевском, и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивает. М.А. не поверил, решил, что розыгрыш. Тогда это проделывалось, и взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал. Михаил Афанасьевич Булгаков? Да, да. Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить. Что? Сталин? Сталин? И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом. Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. Или Михаил Афанасьевич, не помню точно. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, вас пустить за границу? Что, мы вам очень надоели? М.А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса. Да он и звонка вообще не ожидал, что растерялся и не сразу ответил. Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины? И мне кажется, что не может. Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре? Да, я хотел бы, но я говорил об этом, и мне отказали. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Но встречи не было, и всю жизнь М.А. задавал не один и тот же вопрос, почему Сталин раздумал. Булгаков действительно мечтал о встрече со Сталиным. Входило это в расчет кремлевского горца или нет, но случившееся на Страстной неделе 1930 года, и не просто на Страстной неделе, а в Страстную пятницу, и не просто в Страстную пятницу, а примерно в 3-4 часа дня, то есть как раз тогда, когда в немногих уцелевших православных храмах Советской России шла служба с чином выноса плащаницы, так вот, происходившие именно в эти страшные, скорбные минуты, короткий, сумбурный разговор писателя и правителя, о подлинном содержании которого со всеми его нюансами мы можем теперь только гадать, стал одним из самых главных и роковых событий в жизни Михаила Булгакова. Некой преждевременной кульминацией на его жизненном пути, испытанием, которое ему не было дано до конца вынести. На вопрос, соотносил ли сам Булгаков дату этой судьбоносной беседы с церковным календарем и порядком богослужения Великой Пятницы, можно практически однозначно утверждать, да, соотносил. И дело не только в том, что, выросший в православной семье, он не мог не помнить о значении этого дня, но в том, что именно день казни Иешуа подробно, по часам описан в евангельской линии романа. Это как раз тот самый момент, когда временное и вечное смыкаются в человеческой судьбе. И к этому разговору Булгаков мысленно возвращался всю свою жизнь. Причем можно с уверенностью предположить, что в сознании одного из участников этой беседы происходила ее мифологизация. Год спустя после разговора со Сталином Булгаков писал Вересаеву: «В самое время отчаяния мне позвонил генеральный секретарь. Поверьте моему вкусу, он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда, оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу». И в который раз ключевым здесь оказывается слово «судьба», которое теперь прочно ассоциировалось со Сталиным. Иначе отражение этого разговора выглядит в письме от 28 февраля 1932 года Павла Попова Булгакову. Письме, что характерно, отправленном не по почте, а с нарочным. Размышляя о причинах восстановления Турбиных в Амхате, Попов писал: «Даже не подумал, что это значит. Мало того, Эйхенбауму внушил, что вы ни с кем не дружны, что был всего телефонный разговор, причем вы и не разобрали, кто говорит. Да письмишко, и по телефону-то говорили под самую Пасху, а ведь праздники упразднили. Эйхенбаум выпил, закусил и поверил, и перестал ссылаться на Слонимского, только что приехавшего из Москвы». «Когда я вскоре буду умирать», переписка М.А. Булгакова с П.С. Поповым, 1928-1940. Москва, 2003 год, страница 94. Попов таким образом значение этого звонка пытался дезавуировать, но едва ли ему удалось своего добиться. Надо признать, что в истории с Булгаковым лучший друг советских писателей сыграл роль покровителя гениально. Король поймал Мольера на крючок, он его утешил, обнадежил, привязал к себе и намекнул на возможность исключительных, особенных отношений между писателем и вождем. Их оставалось только додумать, вообразить, чем Булгаков в последующие месяцы и годы и занимался, обдумывал, обыгрывал, даже пародировал, не случайно вложив в текст Мольера знаменитый пассаж. Один из мыслителей XVII века говорил, что актеры больше всего на свете любят монархию. Мне кажется, он выразился так, потому что недостаточно продумал вопрос. Правильнее было бы, пожалуй, сказать, что актеры до страсти любят вообще всякую власть. Да им и нельзя ее не любить. Лишь при сильной, прочной и денежной власти возможно процветание театрального искусства. Я бы мог привести этому множество примеров, и не делаю этого только потому, что это и так ясно. И несколько страниц спустя: «Искусство цветет при сильной власти». Разумеется, эти слова нельзя стопроцентно отождествлять с авторской позицией. Их произносит в романе «Рассказчик», которого позднее рецензент Булгакова А.Н. Тихонов остроумно назовет развязанным молодым человеком в кафтане, ничего не знающим о марксизме. И тем не менее Булгаков угодил в самую сердцевину 1930-х, он затронул нерв своей эпохи. Причем, повторим, речь шла не только об одном конкретном писателе, не о частном случае, а об актерах, то есть творческой, да и научной интеллигенции вообще. Не так давно был опубликован рассекреченный документ из сыскного ведомства. Донесение некоего Сексота на имя Тов Агранова, датированное 24 мая 1930 года. В нем излагалась история со звонком Сталина Булгакову, несколько отличавшаяся от истинной картины происшедшего, но суть не в отличиях, хотя сами по себе они любопытны, а в том, что далее следовала мораль, ради которой все и сочинялось. Необходимо отметить те разговоры, которые идут про Сталина сейчас в литерат-интеллигентских кругах. Такое впечатление, словно прорвалась плотина, и все вдруг увидали подлинное лицо Тов Сталина. Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, ненависти, мнений как об озверелом тупом фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий, недостатков, разрухи и т.п., как о каком-то кровожадном существе, сидящем за стенами Кремля. Сейчас разговор, а ведь Сталин действительно крупный человек, простой, доступный. А главное, говорят о том, что Сталин совсем ни при чем в разрухе. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу. Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, рассказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова. Воспоминания о Михаиле Булгакове, Москва, 2006 год, страницы 659-660. Спецслужбы рассекречивают под давлением общественности документы. Булгакову повезло, интерес к нему был настолько велик, что в 1990-е годы Лубянка отдала какую-то часть его арестованного архива и компромата, но не рассекречивают имен своих тайных осведомителей. И кто был автором этого послания, мы не узнаем. Да и не так это важно. Главное, что в общих чертах этот человек достаточно верно изложил суть дела. Перед нами классический пример советского пиара. Сталин от разговора с опальным драматургом, безусловно, выиграл, при том, что Булгаков он ни в чем не обманул. Он, который через два ровно года распустит РАП, взял на себя ответственность за раповскую травлю. Вспомним еще раз его фразу: «Что, мы вам очень надоели?» Тут особенно характерно это зловещее, словно в замятинском романе «Мы». Сталин прочитал письмо Булгакова не как донос на свое тонкошее окружение, но как жалобу на самого себя, и не стал в ответ мстить, гневаться, а поступил, вот странный оксюморон, с коварным великодушием. тем самым одержав в этом гибельном поединке моральную победу над гонимым драматургом. А вот сказать то же самое про Булгакова нельзя. Хотя весной 1930-го он и чувствовал себя победителем, и выглядел таковым в глазах тех, кто успел его похоронить, тогда, в 30-м, лишь после сталинского звонка мгновенно затрещал замерший его телефон. Восторженно поздравляли притаившиеся мхатовцы своего любимого драматурга, впавшего в скандальную немилость. Эх, эх, какое было время! Тотчас из дирекции театра звонили по делу. Стоял прямо-таки праздничный звон-перезвон, — вспоминал С.А. Ермолинский. Булгаков пошел ва-банк. Его должны были уничтожить. И не уничтожили, более того, наградили. Значит, что же, победа? Торжество? Тактически, возможно, да, стратегически это было поражение. Булгаков проиграл, впустив в свое сердце иллюзию особого отношения к нему кремлевских верхов, иллюзию, которая на время облегчила его жизнь, но при этом лишила главного, что было в мировосприятии нашего героя, его беспощадной трезвости. Своеобразное духовное опьянение, обольщение, повторное обращение к морфию, только иному по составу. Весной 1930-го не сломало писателя, как могло бы произойти с менее крепким человеком, но оно размагничивало его, забирало силы, которые ему были так нужны. И вся его дальнейшая не судьба, не творчество, а линия творческого поведения стала медленным снисхождением, приведшим его, в конце концов, к Батуму, как к единственному возможному выходу, но не будь этого, не было бы и мастера. Наверное, он и сам это понимал. И недаром в «Мольере», по сути, своем художественном ответе на собственные отношения с вождем, завещал: «Потомки, не спешите бросать камнями в великого сатирика! О, как труден путь певца под неусыпным наблюдением грозной власти!» В 1946 году, 6 лет спустя после смерти мужа, Елена Сергеевна написала человеку, чей образ преследовал ее мужа: «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, в марте 1930 года Михаил Булгаков написал правительству СССР о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакова на 10 лет». С одной стороны, это правда, но правдой следует считать и то, что последующее десятилетнее молчание Кремля жизнь писателя исказило. Сталин, желание увидеть его, говорить с ним, наконец писать о нем, все это изо дня в день отравляло Булгакова ядом несбыточной мечты и подтачивало его силы, как рецидив своеобразного духовного морфинизма. Получив эту неожиданную, на время облегчившую его страдания инъекцию, Булгаков словно подсел на иглу и всю жизнь искал повторения и мысленно возвращался к телефонному разговору с генсеком, глубоко страдая от его упорного молчания. И едва ли случайно в том же «Мольере» появится глава под названием «Нехорошая пятница», где на протяжении нескольких страниц молодая Арманда будет говорить и думать о том, что пятница — это самый скверный день. Пятница, пятница. Опять начинается эта ипохондрия. Это пятница, с этим уж ничего не поделаешь. А потом из горла Мольера именно в эту нехорошую пятницу хлынет кровь, и он умрет. Совпадение может быть и случайное, но случай, как известно, орудие судьбы. Будучи человеком театральным, спасаясь театральностью от тоски и страха, Булгаков пытался устроить из ситуации ожидания повторного звонка свой маленький театр. И позднее это состояние несбыточной, трогательной надежды зафиксировал в апокрифическом рассказе о воображаемой встрече Сталина и Булгакова Константин Паустовский. Я помню один такой рассказ. Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается «Тарзан». Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится. «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете». Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством, его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь: «Это вы мне эти письма пишете?» — Да, я, Иосиф Виссарионович. Молчание. — А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.
— Да ничего. Интересно пишете.
Молчание.
— Так значит, это вы, Булгаков?
— Да, это я, Иосиф Виссарионович.
— Почему брюки заштопаны, туфли рваные? — Ай, нехорошо, совсем нехорошо. — Да так, заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения.
— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут. Ты чего побледнел? Испугался? — Немедленно одеть в габардин. — А ты чего сидишь, усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги. Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Вот тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь.
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову.
Понимаешь, Миша, все кричат, гениальный, гениальный, а не с кем даже коньяку выпить.
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен, невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя. Воспоминания о Михаиле Булгакове, Москва, 1988 год, страница 107-108. Это предание, сказка, мечта, за которой стояла очень жесткая, измучившая автора больше, чем все критические нападки, действительность. Булгаков воспринял предложение о встрече с высоким собеседником со всей серьезностью. И уже 5 мая 1930 года, по прошествии 2,5 недель после телефонного разговора, то есть примерно через столько же, сколько прошло после отправки его письма в Кремль, снова напомнил о себе. «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, я не позволил бы себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность». Я прошу вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Булгаков М.А. Письма, страница 222. И сколько еще было таких обращений, но ни одно не получило ответа. Однако впервые опубликованное в 1996 году в журнале «Источник» это коротенькое майское письмо замечательно тем, что ставит под сомнение фрагмент из воспоминаний Елены Сергеевны, в котором она предложила свой ответ на вопрос мужа, почему Сталин раздумал с ним встретиться. И всегда я отвечала одно и то же. А о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал после того твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах, разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художника писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это? Однако Булгаков, как следует из его послания, собирался говорить как раз о деньгах. И Сталина, если это письмо было доставлено в его руки, а, скорее всего, так и было, денежная тема в качестве основной темы беседы не просто не могла заинтересовать, но отвратила. Опальному писателю дали две работы, причем одну из них в самом престижном театре страны. Ты как уж рожна. От новых просьб даже золотая рыбка в пушкинской сказке потеряла терпение и взволновала «Синее море». А что говорить про кремлевскую синюю бороду? У Булгакова же была своя логика. В письме брату Николаю, отправленном 7 августа, и, возможно, предполагающем перлюстрацию, он сообщал всем заинтересованным лицам, деньги нужны остро, и вот почему. В МХТ жалование назначено 150 рублей в месяц, но я и их не получаю, так как они мною отданы на погашение 1/4 подоходного налога за истекший год. Остается несколько рублей в месяц. Помимо них, 300 рублей в месяц я получаю в театре, носящем название «ТРАМ» — Театр рабочей молодежи. В него я поступил тогда же приблизительно, когда и в МХТ. Но денежные раны, нанесенные мне за прошлый год, так тяжки, так непоправимы, что и 300 трамовских рублей как впасть валится на затыкание долгов. Паутина. Пишу это я не с тем, чтобы наскучить тебе или жаловаться. Даже в Москве какие-то сукины сыны распространили слух, что будто бы я получаю по 500 рублей в каждом театре. Вот уж несколько лет, как в Москве и за границей, вокруг моей фамилии сплетают вымыслы, большей частью злостные. Ну, ты, конечно, сам понимаешь, что черпать сведения обо мне можно только из моих писем, скудных хотя бы. Последнее, уже совсем очевидно, предназначалось для всевидящих очей и всеслышащих ушей. Но если до Сталина это и доходило, то звучало еще менее убедительно, чем аналогичная просьба о встрече, высказанная несколько лет спустя Пастернаком, с пожеланием поговорить о жизни и смерти вообще, а не о мастере Мандельштаме в частности. Все эти писатели, все актеры с их ревнивыми амбициями и просьбами раздражали его. Других вот только неоткуда было взять.